Глава 18.
«Это ужасно»,
— побледнела Альтая, остановившись в нескольких метрах от провала в земле. Нас окружал барьер черепашьего панциря, способный защитить от атак даусов этапа владыки. Но помогал он слабо. В воздухе витали частички энергии черного цвета, что пробивали барьер насквозь, не замечая его. Как пробивали они и все живые и неживые тела. Единственная наша защита заключалась в том, что черная энергия оказалась весьма управляемой. Мне удалось заставить ее не только нас огибать, но еще и уменьшить интенсивность, вырывающуюся из портала.
«Это творение древних?»
Люк подошел ближе к провалу в земле. Когда-то давно здесь произошла трагедия. Устройство древних, находящееся на приличной глубине в десятки метров, проломилось из-за давления земли. Корпус треснул, выпуская на свободу грязно-желтую тягучую жижу. Она создавала зловонный туман и порождала ту самую черную энергию, от которой я нас защищал. Жижа медленно текла по лесу, постепенно впитываясь в землю. На пути жижи уже не осталось ничего живого, а земля метров на 30 вглубь, куда эта гадость впиталась, умерла, и отмирание продолжалось, распространяя все глубже и глубже по мере поступления жижи. Все пространство рядом с провалом оказалось покрыто костями. Они выглядели новыми, словно с них только вчера содрали кожу и тщательно обработали. Другие истлели настолько, что по ним не представлялось возможным определить, кому они принадлежали, зверю или человеку. Несмотря на то, что когда-то эта территория должна была принадлежать хозяину черного полигона и его големам, сюда они соваться не решились, что позволило нам наблюдать за превращением одного из демонов в монстра. Тварь валялась неподалеку от провала, словно туда ее что-то манило и тянуло. Тело, погруженное в грязно-желтую жижу, менялось. Демон визжал от боли. Его мышцы скручивало, расширяло, сжигало и порождало вновь. Низшие демоны и так мозгами не блистали. А после такой ванны и вовсе должны были превратиться в безумцев, жаждущих только одного — убивать, чтобы хоть как-то заглушить боль. По какой-то причине энергия не убивала конкретно этого демона. Хотя рядом лежало еще трое, не сумевших выдержать пагубного влияния провала и его яда. Но ни одним кабанчиком ограничилось дело. Под землей находилось двое живых ползунов. Вернее, пока еще даже не ползунов, увеличивающихся земляных червей. Даже не демонов. Твари, которых так опасались даусы этапа мастер, оказались простыми земляными червями, случайно окунувшимися в яд из машины древних. Кабанчик еще раз дернулся и попытался продвинуться ближе к провалу. Его туда что-то тянуло. И, как мне показалось, это не была грязно-желтая жижа. Здесь у провала до нас стал доноситься едва слышимый гул, от которого начинали болеть зубы. Звук исходил от устройства, располагающегося в неповрежденной части древнего механизма. Неприятная жижа, как я видел по демонстрируемой духовным зрением картине, ранее находилась в закрытом помещении, отделенном от остального устройства толстыми стенами. Вот только время не пожалело стен, и за 10 тысяч лет в них появилась трещина, а затем и дыра. Раньше жижа шла по трубкам, вглубь гигантского устройства, и проходила через него, орущая на все лады. Но сейчас не доставала до трубок и вытекала на свободу. Устройство это не понравилось, и оно начало издавать те самые противные звуки, которые, как мне кажется, и призывали сюда всю живность в округе. Получается, этой дыре от силы 6 десятков лет. Возникни она раньше, возможно, привлекла бы внимание кого-нибудь посерьезнее, чем сектанты. Да, именно сектанты. Устройство, что издавало неслышимые обычным человеком звуки, один в один походило на технологический алтарь секты Бохао, что позволяло идти по пути возвышения через боль и страдания других существ. Или нет? Что если изначальный посыл оказался в корне неправильным? Технологичный алтарь не забирает боль и страдания жертв. Это побочный эффект. Что если он вживляет в человека вот эту грязно-желтую жижу, что превращает животных в монстров? «Давай, Зандер, вспоминай». Вспоминая свое нахождение в подземной базе. Слизень, что поглощал энергию, всячески стремился попасть к алтарю. Он действовал так же, как и все животные леса монстров. Это еще один плюсик к тому, что здесь хозяйничал род Пао дома Фэн. Родичи советника Дилайла решили, что они могучие и сильнее остальных. Зачем им пятнать себя кровавыми кляксами в груди? Во-первых, их могут увидеть все желающие. Во-вторых, это бросает тень на репутацию великой госпожи Дилайлы. Но если в груди не будет кровавых клякс, никто не докажет, что род Пао из дома Фэн идет путем крови, путем сектантов. Они каким-то образом вживляют себе в тела грязно-желтую жижу, чтобы превратиться в монстров. Мой взгляд еще раз остановился на страдающем демоне, постепенно теряющем свою форму. Чтобы появился один демон-монстр, кто-то должен умереть. Эта жижа убивает без каких-либо компромиссов, но если даровать ей страдания других существ, их агонию, их предсмертные эмоции, она изменяется. Она выбирает одного животного и наделяет его новой силой, новым телом. Секта Бохау разобралась с этим 5 десятков лет назад. Или раньше. Что если сюда прибыли какие-то далекие представители рода Пау, покружились, нарушили емкость с жижей и, не желая признаваться своим старшим родичам, заявили, что все забрали. Чтобы лес монстров оставался обычным, напихали везде своих артефактов, отпугивающих обладателей измененной крови. А сами вернулись обратно в центральный регион, делая вид, что ничего не произошло. То, что погибла куча народа и животных, их не беспокоило. Главное, что старшие не стали все проверять. У меня даже концентрация едва не слетела. От осознания того, что мое предположение с большой долей вероятности является не глупым вымыслом на основе 2-3 случайных фактов, а реальностью, что произошло здесь 50 лет назад. Дом Пау, дома Фэн, прекрасно знал о существовании таких вот ловушек для животных. Но не стал доносить информацию до других родов или советников клана. Они решили воспользоваться этим сами. Может, поэтому советник Делайла является такой сильной. Она слабее своего мужа, но сильнее всех других даусов, которых я только встречал. Вдруг в ее теле циркулирует не кровь, а грязно-желтая жижа, зараженная болью и страданиями людей. Но как это проверить? Артефакты. 50 лет назад представители дома Пао установили по периметру Ларица отпугивающие монстров артефакты. Но обычных животных они не отпугивали. Значит, работали только на то, что есть лишь у монстров. На эту жижу в крови. Получается, существует некий символ или набор символов, с помощью которого можно влиять на жижу в организме. Получается, с их помощью можно противостоять всей секте Бохао разом. Если на кого-то действует артефакт, в его крови есть усиленное страданиями и предсмертной агонией жижа. Если артефакт не действует, человек чист. «Уходите, я пойду вниз. Нужно достать из земли алтарь секты Бохао. Он манит сюда животных со всего второго пояса. Уберем алтарь, демоны и звери перестанут сюда стремиться. Со временем жижа окончательно испарится, и лес монстров переименуют».
«Это же база древних людей», — Альтая заупрямилась. «Тех, кто 2 месяца назад покинул этот мир. Я тоже хочу вниз. Вдруг там есть что-то интересное?
Что заставит меня контролировать еще и тебя? От жижи исходит невидимая черная энергия. Сейчас я ее ограничиваю и не позволяю коснуться наших тел. Думаю, результат взаимодействия энергии с телами лежит у нас под ногами в виде костей». Пришлось рассказывать о своей теории по созданию монстров. О том, как появляются огромные кабаны. Почему ползунов так мало, и они такие странные. Ни Альтая, ни Вилея о подобных демонах не слышали. Рассказал и про алтарь секты Бохао. Причем все это говорил через аномалию, чтобы посвятить в курс дела Эльду и Кармина. Они являлись непосредственными участниками уничтожения логова, где ранее хранился алтарь. Поэтому имеют право знать еще об одном устройстве. Пока я рассказывал о всяких глупостях, скучающая Вилея отошла на пару шагов в сторону и, вытянув руку, направила на жижу огонь. Повалил ярко-зеленый дым. Хорошо, что ветер дул не в нашу сторону. Не уверен, что духовная защита смогла бы справиться с новой угрозой. Дым добрался до ближайших деревьев и пошел дальше, в то время как от деревьев не осталось и следа. Они просто исчезли, превращаясь в черную пыль за считанные мгновения. Испарялись стволы, верхушки падали в туман и даже до земли не долетали, исчезая раньше. При этом на туман это слабо влияло. Он исчез только через 30 секунд после создания, сумев оставить широкую просеку абсолютно голой земли. «Интересная реакция на стихию», — произнес я, подходя к побледневшей Вилее. «Давно такого не было, чтобы моя жена испугалась того, что натворила. Вилея, давай еще раз огнем. Лужа справа от тебя».
«Делаю».
Бледность мгновенно ушла с лица Вилеи. Раз ее никто ругать не собирается, то и переживать не стоит. Подумаешь, немного лес повредило. С кем не бывает. Огонь вышел из рук моей жены, но на этот раз я был готов к появлению тумана. Поглотив один из кристаллов стихии, я принялся формировать ветер, прибивая чудовищный туман к земле. Если разъел деревья за мгновение, что он сделает со своей первоосновой? Он ее растворит. Постепенно грязно-желтая жижа испарялась, а ярко-зеленый туман уплотнялся, насыщаясь и концентрируясь во что-то плотное и тягучее. Причем настолько плотное, что Вилее пришлось прекращать плеваться огнем, чтобы начать извергать из ладони могучий ветер. Только так удалось сдвинуть уплотнившийся туман к провалу. Я поддал сверху, и металл древних начал плавиться, как когда-то деревья. Гигантское устройство, больше похожее на заброшенную и основательно опустошенную базу древних, начало трещать по швам. Емкость с грязно-желтой жижей опустела, а на ее месте очутилась кислота, прожигающая все на своем пути. Плохо, что кислоту требовалось постоянно подстегивать. В какой-то момент у нас с Велеей уже не хватало сил и рук, пришлось привлекать Альтаю и Люога. Мы все были еще неопытными мастерами, владеющими лишь базовыми способами контроля стихии. Так что там, где с легкостью справился бы один Даус, мы действовали вчетвером. Да и то не все получалось так, как я задумывал. Внутри базы древних создать ветер оказалось невозможно, так что пришлось надеяться на большие объемы зеленой кислоты и гравитацию. Под собственным весом и давлением ветра сверху высококонцентрированный ядовито-желтый туман двигался вниз, пока между ним и помещением с алтарем не осталась всего одна перегородка.
«Все назад! Велея, руку! Альтая на Велею! Лег на меня! Живо!»
Орал я знатно, так что прониклись все. Никто не спорил со зверевшим наставником. Еще бы они спорили, прибил бы на месте. Мою спину начало колоть так сильно, что я чуть от боли не заорал. Как же я мог забыть? Алтари содержат в себе огромную энергию, а я сейчас собирался разрушать один из них. Что произойдет в этом случае? Ответ догнал нас спустя полминуты. В лесу монстров появилась дыра шириной в 8 километров и глубиной в 500 метров, заполненная черной пылью. Высвободившаяся энергия уничтожила все на своем пути. Остатки грязно-желтой жижи, ядовито-зеленый туман, зверей, постепенно превращающихся в монстров, оборудование базы древних, лес и все земли, до которых смогла дотянуться. Единственное, что осталось нетронутым и постепенно погружалось все ниже — корпус базы, созданный из металла древних. Его разрушить высвободившаяся энергия не смогла. Как не смогла разрушить и нас. Альтая и Леок не умели передвигаться с огромной скоростью. В этом плане они являлись стандартными демонами, использующими только стандартные техники. Мы же с Велеей такими проблемами не страдали. Прыжок на вершину деревьев, после чего 10 техник подряд, уносящих нас на 500 метров за одно применение. Я не останавливался, пока между мной и дырой в земле не оказалось больше 10 километров. И, как мне кажется, не прогадал ни разу. Задержись мы хоть на мгновение, энергия алтаря могла бы уничтожить и нас. Впитывать ее, чтобы продвинуться в возвышении, мы еще не умели. Да и не нравился мне лес, что находился рядом с появившейся ямой. Следующие 3 километра после новой дырки выглядели неживыми, странными, словно деревья оказались обработаны неизвестной энергией, высосавшей из них всю жизнь. Уничтожить не смогла, но и в живых не оставила. Спрыгнув на землю, я отпустил Леога. Ларец находился в 2 сутках пути, но сейчас меня волновал не город, а артефакты, размещенные рядом с ним. Мне хотелось выяснить, какие символы недолюбливают даусы с жижей в теле. Что если удастся с ними разобраться и создать на их основе устройство, определяющее сектантов Бохао? Род Пао Дом Фэн был изгнан из центрального региона, но до тех пор, пока советница Дилайла жива, будет процветать и род Пао. Значит, сектанты никогда не закончатся. Они как мучили жертв, так и продолжат этим заниматься, сметая на своем пути все преграды. Если удастся сделать так, чтобы у этих тварей кровь закипала, будет отлично. Использую при первой же возможности, и даже жалеть ни о чем не буду. Есть у меня подозрение, что мне все же нужно пройти полноценное обучение артефактному делу. До тех пор, пока я владею информацией на уровне пользователя, не погружаясь в саму суть, ничего хорошего нам не грозит. Даусы рода Пао всегда будут на шаг впереди. И дело даже не в возвышении, дело в образовании. Вскоре мне удалось воплотить батончик, и сутки спустя мы наконец добрались до первой точки. Когда-то здесь располагались деревья, но летающие големы зачистили ее до основания. В живых не осталось никого, даже самые захудалые мыши или курицы. Все пошло на производство новых летающих тварей. Конечно, некрасиво так говорить, но сейчас даже хорошо, что никого не оказалось рядом. Мне не пришлось пояснять, по какой причине я начал рушить центральный дом. Точнее, то, что от него осталось. Артефакт был закопан на глубине нескольких метров под землей именно в центральном доме. Видимо, когда сюда прибыли гости из центрального региона, они заселились в доме старосты, выгнав его семью, после чего с помощью стихии затащили артефакт на такую глубину. Во всяком случае, доставал я его с помощью стихии, поэтому, полагаю, закидывали артефакт вниз аналогичным образом. Вот только когда артефакт вышел на свет и мы все его увидели, Велея заявила: «Зандер,
Я не хочу, чтобы это лежало в нашей аномалии».
«Согласна».
Альтая поежилась, зачем-то спряталась за Леогом.
«Наставник, тебе это точно нужно?»
«Мне нужно разобраться с этой гадостью», — заявил я. И в моих руках появился один из пространственных кошельков демонов, куда и отправился артефакт. Хотя, если говорить точнее, плотная фигурка высохшего зародыша какого-то зверя. Причем я до последнего не хотел верить в то, что фигурка является реальным телом неродившегося зверька, на котором разместили несколько символов. В качестве краски использовалась все та же грязно-желтая жижа, что за 50 лет даже не думала потускнеть или испариться. Рисунок выглядел так, словно был нанесен буквально сегодня утром. Сам зародыш в духовном зрении выглядел как яркая точка, наполненная огромной энергией. Возник резонный вопрос: откуда в этом звере такая сила? Но изучать его сейчас возможности не было. Слишком красноречиво на меня смотрели обе девушки. Да и Леок с неодобрением косился. Видимо, надеялись, что я сожгу это бедное создание. Но у меня было на него много планов. Слишком незнакомые символы, слишком странное животное, слишком непонятный принцип его работы. Всего вокруг Ларица находилось порядка 30 крупных деревень. Мелкие, где было всего по 20-30 домов, выходцы из центральных поясов посещать не стали. В каждой из деревушек мне удавалось находить аналогичную закопанную фигурку. Собственно, не было никакого дополнительного внешнего периметра рядом с Ларицем. 50 лет назад сектанты Бохао закопали 30 фигурок вокруг города, что обеспечило защиту не только горожанам, но и сельчанам. Сами фигурки отличались друг от друга. Складывалось впечатление, что в качестве источника брались разные животные. Не удержавшись, я решил разрезать одну из фигурок. Да, чужие артефакты трогать не стоит, но сейчас я не ощущал угрозы. Разрубив пополам одну из фигурок, не смог удержаться от брезгливого выражения лица. Все же это оказалось не изделие безумного скульптора, а действительно неродившийся детеныш какого-то животного. В глаза сразу бросились странности. Внутри сухого тела до сих пор имелась жидкость. Точнее, грязно-желтая жижа, что наполнила тушки зверька практически до краев, заменив собой почти все внутренние органы. Странно. Я прекрасно помнил тела демонов, которых уничтожал ленивец. Они хоть и выглядели жутко, но были созданы из нормальной плоти и крови. Никаких грязно-желтых вкраплений там не было. Да и сжигались они прекрасно, без образования ядовито-зеленого, всепожирающего тумана. Значит, дело не в похожести, а в чем-то другом. Символах? Что они делают? Стоп! Что если они усиливают влияние жижи на монстров? Ведь что такое жижа для них? Боль и страдания. Ибо их манил к себе алтарь, а грязно-желтая муть хотела убить. И убивала. Демоны и звери страдали, а когда окончательно теряли разум, прекращали слышать зов алтаря и уходили. Но не могли покинуть лес монстров. Совсем не слышать алтарь они не могли. Ибо погибали. Но и приближаться к нему не желали. Рядом с ним находилась приносящая боль жижа. Что если представители рода Пао нашли беременную самку, обожравшуюся жижи, и из ее неродившихся щенят, на которых тоже повлияла субстанция из базы древних, создали усилитель? Вот оно. Символ усиливает запах и влияние жижи на окружающий мир. Монстры, подходя к деревне, ощущают это, из-за чего в их недалеких головах что-то переключается, и они как можно скорее сваливают прочь, подальше от опасной субстанции. Значит, просто усилитель. Будет ли он работать на сектантов Бохао? Есть ли в их телах эта грязно-желтая жижа? Или они как монстры, что внутренне остаются демонами, хоть и сильно изменившимися? Мне определенно нужно покопаться во внутренностях одного из монстров. Через духовное зрение не увидеть реальной картины. Если в них все же есть грязно-желтая жижа, то с большой долей вероятности она имеется и у сектантов. В таком случае фигурки можно изменить, чтобы они не усиливали жижу, а, к примеру, подавляли ее во всем доступном радиусе. Это уменьшит силу сектантов, вернет им барьеры. Одно плохо. Это работа для артефакторов, для тех, кто является лучшими из лучших. Стоп! Почему является? Нужно говорить не в настоящем, а в прошлом времени. Что если 50 лет назад произошло нечто, что заставило дом Пао резко среагировать на обстоятельства? Влиять на тех, кто изготавливал им артефакты? Например, на Хуан Луня, бессмертного главу школы Серебряной Цапли. Что если Чэнь Фэн, бессмертный основатель школы духовной силы, не просто так напал на артефакторов? Что если это был красивый ход одной весьма неприятной личности по имени советник Дилайла? Школа Серебряной Цапли была уничтожена не из-за того, что на нее прогневался император, а потому что род Пао дома Фэн подчищал за собой все хвосты, что могли связать их с сектантами Бухао. Где взять ответы? Да мне за ними даже ходить далеко не нужно. Они находятся со мной практически с самого начала моего возвышения. Однажды я вытащил ящики, где хранились великие артефакты школы Серебряной Цапли, и заглянул духовным зрением внутрь. Металл древних не являлся для меня преградой, так что я смог увидеть не только всевозможные скипетры, кольца и амулеты, но также и дополнительную шкатулку с весьма толстой книжкой. Что основатель школы мог хранить в столь защищенном месте? Только одно — личный дневник, которого не было среди учебников. Если я прав, а логика подсказывает, что я все же прав, то в этой книге написано много тайн Хуан Луня, включая изготовление артефактов для секты Бохао. Сами артефакты наверняка описаны в рукописном учебнике, предназначающемся для зародышей Бога. Открыть эту книгу возможности у меня пока нет. Как ни крути, мне нужен наставник Герлон. Нужно заставить его прочитать книгу, и если в ней действительно хранятся рецепты для изготовления вот такого чудовищного артефакта, значит, все сходится. Школа Серебряной Цапли была уничтожена не из-за жадности школы духовной силы. Она выступала только как руки. Основной заказчик уничтожения школы остался в стороне, делая вид, что он здесь совершенно ни при чем. Есть у меня подозрение, что Клоиду Фэну нужно сменить врага всей своей жизни. И у него, и у меня это теперь один и тот же человек. Зародыш бога золотого, а то и алмазного ранга, советник Делайла из клана Феникса. Вот бы она сдохла из-за эпидемии в Центральном регионе. Но в такой подарок я не верил. Небу не угодно решать чужие проблемы. Особенно если это проблемы одних весьма шустрых и непоседливых искателей.